говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказские хроники». У микрофона Олег Усов. Сегодняшняя наша программа о Чечне. Чечня остается главной проблемой для России. Ситуация в этой республике находится в поле зрения политиков, журналистов, экспертов. Сегодняшние наши гости – это старший редактор журнала «Forbes» Павел Хлебников и замглавного редактора журнала «Дождь» Абдулла Дудуев. Первый вопрос вам, Павел Хлебников. «Разговор с варваром» – ваша вторая книга, которая появилась, как вы пишете, в ходе поиска информации к судебному процессу по иску Бориса Березовского журналу «Forbes». Правильно, да, Павел?
Да, это
я не ошибаюсь.
Это так.
Вы встретились в Баку с бывшим чеченским полевым командиром Хош Ахметом Нухаевым. И этот ваш разговор лег в основу книги. Павел, я должен вас поздравить, и прежде всего в связи с самим фактом встречи. Примерно в это же время, когда вы беседовали с Нухаевым зимой 2000 года, мне из Баку звонил помощник Хош Ахмета Нухаева и предлагал взять у него интервью по телефону. Я вам скажу честно, личность Нухаева мне неинтересна. Но я все-таки дал согласие, потому как любое мнение касаемо Чеченской войны представляет какую-то важность. Помощник Нухаева предложил мне тут же написать список вопросов и переправить лично Нухаеву для его утверждения. Я сказал, что я так не привык работать, и все наши контакты на этом прекратились. А вот вам удалось наговорить с Нухаевым целую книгу. И он охотно пошел на этот разговор. Вот знаете, почему я вас спрашиваю? В вашей книге Нухаев отвечает на самые различные вопросы. Ну, например, я нашел такой вопрос, почему женщины в России не любят рожать? То есть спектр вопросов очень-очень обширен. Тема вашей беседы вышла за пределы Чечни, исламского фундаментализма. Нухаев много говорит об истории, о современности. Дает очень сложные оценки непростым вопросам. Ну, для вас Нухаев – это человек, который все-таки может договорить от всех чеченцев. И почему в вашей книге, меня еще интересует, только один персонаж? Вам было неинтересно, например, пообщаться с другими чеченскими деятелями, известными, например, с Хасбулатом?
Ну, я сразу отвечу на этот вопрос. Я написал книгу о Нухаеве не потому, что я верю, что он представляет какую-то серьезную силу, скажем, в чеченской диаспоре, не потому, что он какой-то вождь, может быть, он и есть, он себя представляет как вождь, но это не из-за этого, я не знаю, может быть, он имеет много влияния, мало влияния, это мне все равно. Я написал эту книгу, потому что этот человек имеет интересное прошлое, в том смысле, что он в прошлом был рэкетиром и был авторитетом так называемой чеченской общины, или ее назвали чеченской мафией здесь, в Москве, в 80-е годы, когда, как помните, много было разных разборок между разными группировками и так далее. И он был очевидцем очень многих из этих разборках. И меня интересовало вот его это прошлое. И вот почему, например, я не пошел на интервью с Хасбулатовым, потому что я хотел из уст кого-то, который, действительно является врагом государственности и законности и гражданственности, услышать, почему они отрицают любую государственность, любую законность, любую гражданственность. Понимаете, от Хасбулатова, я не думаю, я услышал бы ответ на этот вопрос, потому что я не думаю, что он отрицает государственности. Но мне важно было это, вся эта тема нового варварства. И это не специфично чеченскому восстанию, например. Это проявляется повсюду, и не только в исламском мире. Я считаю, что весь этот феномен нового варварства — это серьезная угроза, которая сейчас, конечно, слилась с исламским экстремизмом и терроризмом, но она имеет и другие проявления. И это самая мощная угроза нашей цивилизации.
То есть вы считаете, что Нухаев — это идеолог нового варварства, как вы сказали на
пресс-конференции? Да, он себя именно называет варваром, и он проповедует варварство. Он напрямую отрицает государственность, он верит, что любое государство — это зло, что это орудие сатаны, что единственный закон — это шариат, закон Бога, что любые способы, которые не запрещены в шариате, дозволены. И это ему, конечно, дает, это очень удобная идеология для бандита, да, для рэкетира, потому что это дает очень широкое поле действия. Но зато я должен заметить, что уже последние там 6 лет, по моему понятию, Нухаев больше не занимается ни рэкетом, ни вооруженными
столкновениями. Но остается идеологом.
Да, он именно идеолог.
Но,
да.
Павел, я внимательно прочитал вашу книгу, и вот на одной странице обнаружил такую цитату. Хожа Нухаев, хотя он строго соблюдает исламские обряды и часто использует в своей речи арабские выражения, остается в первую очередь чеченцем. Да. То есть, все-таки кто он для вас, чеченец или идеолог нового варварства?
А почему нельзя быть и то, и другое? Можно быть и чеченцем, и коммунистом, можно быть и чеченцем, и либералом, можно быть и чеченцем, и законопослушным, миролюбивым человеком, можно быть и чеченцем, и варваром.
Спасибо.
В этом смысле он...
Абдулла, вы прочитали книгу Павла. Как вы считаете, вот если Хожа Нухаев прежде всего чеченец, а потом уже варвар... Это каким-то образом отражается на всю Чечню?
Безусловно, книга данная стала важным событием в книжном мире России. Они очень много говорят, показывают по разным телевизионным каналам, ее покупают, читают. Начнем с заголовка. Если начать с заголовки, подзаголовок, мне они кажутся немножко, конечно, авантюристическими. На мой взгляд, ни один полевой командир не является собеседником на тему ислама.
Слушателям неизвестен подзаголовок, вы можете его прочитать.
Да, разговор с варваром, заголовок говорить. И подзаголовок. Беседа с чеченским полевым командиром Хожа Ахмедом Нухаевым о бандитизме и исламе. Почему бы не поговорить на эту тему с более сведущими людьми, желательно с людьми гражданскими. С таким же успехом, например, можно было поговорить с любым другим полевым командиром. Поверьте, у каждого из этих полевых командиров свой взгляд на ислам. Поэтому мне думается не совсем правильно все это сталкивать и выдавать полевых командиров в качестве авторитетов в области ислама. Это в некоторой степени, на мой взгляд, выпад.
Спасибо, Абдулла. У нас телефонный звонок. Пожалуйста, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Николай. Москва. Вы знаете, я хотел у вас напомнить вам, что одной из первых акций Дудаева как президента Чечни было освобождение колоний... ликвидация колоний строгого режима, так сказать, насельники которых составили большую часть его сил. Известно, что, так сказать, чеченское общество отличается большой сплоченностью и определенными внутренними закономерностями своего построения. Как вам кажется, с одной стороны, не превратилось ли вот это противостояние чеченского общества советской власти, а я думаю, что не только советской власти, но и любому чужому для них государству, что за этим следует и любому всякому государству, вот эта психология, не аналогична ли она психологии функционирования преступного мира вообще? И, во-первых, какова, как вам кажется, криминальная составляющая во всем этом проекте чеченской независимости, если вспомнить с визы, с которых все это началось? И еще более общий вопрос. Скажите, пожалуйста, не стала ли идеологии либерализма в той форме, в которой она проповедовалась у нас с начала поздней перестройки, идеологии легализации преступного способа жизни?
Павел, выбирайте любой из запросов.
Хорошо. Я думаю, что криминальная составляющая играла большую роль в движение независимости Чечни. И Нухаев, кстати, был освобожден, один из тех, который был освобожден этой амнистией Дудаева в 92-м году. И вообще-то именно это новое варварство и отрицание любого государственного закона, кстати, и повредило и саму Чечню, когда она де-факто имела независимость. В 97-98 году, как мы видели, там просто увеличилась криминальность и бандитизм в самой Чечне, в первую очередь направлено на народоизбранное чеченское государство. Так что, к несчастью, я думаю, в чеченском обществе, как мне это, как я это понимаю, есть очень сильный Ну, это течение варварства очень сильно, и отрицание государственных законов и отрицание гражданственности очень сильно. Это я не хочу сказать, что все, которые ратуют за чеченскую независимость, являются противниками идей государственности или гражданственности. В первую очередь они, может быть, и надеются на собственную чеченскую гражданственность и государственность. Но среди тех боевиков есть очень многие, которые, ну, я их называю, они кочевники, бандиты-кочевники. То есть они фактически не метятся на устройство нового государственного строя. Они только хотят разрушить любой государственный строй, включая и у себя.
Это было мнение Павла Хлебникова, нашего сегодняшнего гостя. Павел — старший редактор журнала «Forbes». Напомним нашим слушателям, что известность вы получили после своей первой книги «Крестный отец Кремля» Борис Березовский, а также замглавного редактора журнала «Дождь» Абдулла Дудуев. Абдулла, вы адресовали Павлу вопрос.
Я спросил вот что. Почему вам показался интересен, чем в первую очередь, именно Нухаев? Ведь есть философы, писатели, культурологи, которые там, в течение 30-40 лет занимаются философией, наукой, да?
Да.
Они имеют, да, действительно моральное право давать интервью на тему глобальной философии.
Да.
А тут человек рассуждает на тему всего мира. А, по-видимому, это некоторое недоразумение с моей точки зрения. Во всяком случае, хотелось бы узнать его собственное мнение.
Да, хорошо.
Насчет этого интервью. Очевидно, это же все-таки необработанный такой черновой материал.
Нет, я бы не
более
сказал.
Я,
конечно, есть люди, которые гораздо лучше знают об исламе, и о мире, и о философии и так далее, естественно. Мне интересно, что я подхожу к этому человеку как в первую очередь, как бандит, как бывший, ну, теперь он бывший бандит, да, но человек, который все еще гордится своим бандитским прошлым. И что меня заинтересовало, что у бандита это не просто тупой бунт, есть целая философия, есть целое мировоззрение, есть целая идеология бандитизма. И эта идеология бандитизма, опять-таки, я говорю, она не обязательно присуща Чечне, чеченским бандитам или там исламским даже экстремистам, но она имеет много общего с бандитами всех других полос.
Но, однако, тут говорится...
Понимаете? Одну секундочку. И, значит, что меня заинтересовало, это как человек, который бандит, будет, что он будет брать из ислама, что, как он будет смотреть на мир, на идеи государственности, как он смотрит на общество и так далее. Потому что, я думаю, важно читателю, особенно после, мне показалось, особенно после 11 сентября, чтобы люди узнали из первых уст, что приблизительно эти люди, во что они верят, из чего исходят, к чему стремятся, что, как они действуют. И не просто на них смотреть, как какой-то зверь, который нужно поймать, там, посадить, убить и так далее. Нужно понять немножко лучше. И самый лучший способ понять какого-то странного явления — это услышать из первых уст человека. Теперь, я не говорю, что Нухаев представляет все течение, скажем, даже бандитского или исламского экстремистского. Он просто один из, который очень ярко высказался, и достаточно, мне, по крайней мере, получилось очень интересно и неожиданно. Для меня многие из этих точек зрения, они очень неожиданные, они логичны, они держатся вместе, но все-таки очень странный взгляд на мир. Я разделяю вашу точку зрения, что действительно очень странный, но довольно широко.
Спасибо, Павел. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Кавказские хроники», микрофона Олег Усов. Павел, вы сейчас говорили о том, что вам интересно, что Нухаев взял такого вот в исламе, что привело его к бандитизму. Но можно мне вам задать вопрос вашей же цитатой? Тем не менее, мне кажется, что истоки сегодняшних зверств все-таки нужно искать не в политике, не в экономике, а в самом Коране.
Угу.
То есть Коран надо запретить, по-вашему?
Нет. Просто, к несчастью, насколько Коран является более, скажем, воинственным священным писанием, чем, скажем, Евангелие, то там есть отрывки, которые человек, который уже заранее к этому приспособлен и хочет найти оправдание своих каких-то бандитских или насильственных действий, может взять отрывки из Корана. Например, есть знаменитая 4-я сура, где говорится о том, что нужно захватывать неверующих и убивать их, где-либо вы могли бы их найти. Теперь более мудрые, более зрелые, скажем, мусульмане уже знают, как такие строки истолковать. Но человек, который напростую подходит к Корану и открывает и смотрит, он может это взять и сказать, вот видите, пророк сказал, что нужно так сделать.
Так, да. Например, поступает и Нухаев, да, по-вашему?
Да, так, например, я думаю, поступает, например, Осама бен Ладен и все другие исламские террористы. Глава терроризма сегодня — это исламский терроризм.
А у вас не было желания взять интервью у бен Ладена?
Конечно. Я бы с удовольствием взял интервью у бен Ладена. С удовольствием. Потому что, во-первых, даже если бен Ладена устранить и его посадить и казнить в конечном итоге, все равно феномен бен Ладенизма, скажем, ну, этого ваххабитского течения терроризма будет продолжаться. Так что таких людей нужно услышать, чтобы их правильно, чтобы их понять. Потому что с таким явлением нужно бороться не только правоохранительными органами, не только спецслужбами или вооруженными силами, а нужно бороться идеологически. Гражданское общество и вообще европейская цивилизация, в которую входит Россия, идеологически разоружилась за последние, я не знаю, там 50, 70, 80 лет. И ей очень важно опять заново испытать свои правды. Те вещи, которые люди на Западе, в России думают, ну, естественно, это все знают, все действует так. Но на самом деле нужно заново опять все это к фундаментам вернуться.
Спасибо большое, Павел. Есть еще один звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, я Степан Кашурко. Хочу к вам вот с дискуссией подключиться в вашу дискуссию. Вы разговор ведете о том, что бандиты, виноваты кто? Коран. Как с ними бороться? МВД, как задушить и так далее. Но я бы хотел услышать причины, почему этот бандитизм неискореняем или почему он появился. Никто не говорит за то, что сейчас вот мы готовы там душить, искоренить, выслать и так далее. А почему же никто не подумал о том, что привело вот этот бандитизм? Кто виноват? Как все равно у Крылова басни.
Спасибо большое. Да-да, мы поняли ваш вопрос. Абдулла, скажите, для вас есть вообще такое словосочетание «чеченский бандит»? Как вы к нему относитесь?
Я очень отрицательно, негативно к этому отношусь, как и всякий нормальный человек. Конечно, для меня нет. Для меня есть, как и для нормального человека, законопослушный чеченец. Как и все, будет русский бандит. Или какой-то другой бандит. Но точно так же не может быть. Поэтому в продолжение темы, как бы то, что мы начинали, мне все-таки хотелось бы спросить у нашего главного героя. А поскольку он говорит, что там ему он, герой своей книги, был интересен как вождь, да? Как взгляды вождя. Но почему? С чего вы взяли, что он вождь?
Это вождь?
А с чего вы взяли, что он вождь?
Я не сказал, что он вождь.
Ну, вы сказали, что вот он...
Нет, я именно сказал напротив. Я сказал, я не знаю, насколько он представляет серьезное какое-то течение в чеченской диаспоре. Ну, он возглавляет какое-то течение. Насколько оно самое преобладающее, там, большое, маленькое, это не мое дело. Я не всматривался в такие внутренние там политические оценки разных течений чеченской диаспоры. Uh-huh. Мне просто был... Получился интересный разговор, и у этого человека интересный опыт. Он объединяет именно бандитское прошлое и такую идеологическую, исламскую идеологическую сегодняшний день. И это двойное объединение мне показалось очень интересным.
Абдулла, а почему вы не берете интервью у Нухаева?
Ну, мне, честно говоря, не интересно.
Вы не считаете его человеком достойного?
Ну, я, во-первых, начнем с того, что я его не знаю. Я с ним не встречался. Я с ним не говорил ни на тему философии, ни на тему бандитизма. И еще, если позволите, один вопрос.
Пожалуйста.
С одной стороны, его взгляды на тему философии могут быть кому-то интересны, А вам все-таки не кажется, что вы все-таки немножко перегибаете палку, поскольку его могут отождествлять со всем чеченским народом?
Я не знаю. Я думаю, что я здесь очень ярко, то есть ясно говорю, что у него своя собственная идеология варварства. Он говорит не за чеченский народ, а за все народы.
Спасибо большое, Павел.
У него такая мировая идеология.
У нас еще один звонок. Да. Пожалуйста, вы в эфире, слушаем вас.
Добрый вечер еще раз, Николай. Вы знаете, я считаю очень ценной мысль, что идеологии бандитизма и варварства необходимо противопоставить идеологию цивилизации и государственности, и в связи с этим хотел бы переформулировать свой вопрос, на который вы не ответили. Не кажется ли вам, что вот первая тема вашей книги, касающаяся Березовского, связана с этим, что и наша грабительская приватизация, и чеченская война – это явление одного порядка, имеющее корни в кризисе русской государственности, в том, что, отменив государственность советскую, не смогли пока противопоставить ничего ей взамен. И неэффективность борьбы с чеченской криминальной квазигосударственной вот этой, так сказать, шайкой и заключается в том, что вот иллюзия того, что русское государство как бы равно чеченскому в кризисе государственной легитимности современной России. Спасибо.
Да, я абсолютно согласен. Я думаю, что, конечно, факт, что идея гражданской нравственности, законопослушания и государственности в России была настолько ослаблена в 90-е годы, это, конечно, предоставило богатейшую почву для проявления и бандитизма бытового, и бандитизма политического, и терроризма в том числе. Общество было отравлено коррупцией, беззаконием и криминалом, и, конечно, организм российской цивилизации не имел способности как-то отстаивать свои интересы перед преступничеством, перед преступниками.
Спасибо большое, Павел. К сожалению, наше время подходит к концу. И напоследок я бы тоже хотел сказать маленькую ремарку. Я все, знаете, пытался поставить себя на ваше место, Павел. Я тоже хочу спасти человечество от какой-нибудь угрозы. И, может быть, тоже когда-нибудь напишу книгу, так же, как и вы, за месяц до президентских выборов. Но, прочитав биографию вашего героя, сидел, чеченская мафия, я бы, конечно, не стал это делать на примере Хожахмета Нухаева. В любом случае, вам спасибо большое. Напоминаю, что в нашей программе сегодня принимали участие Павел Хлебников, старший редактор журнала Forbes, и Абдулла Дудаев, заглавный редактор чеченского журнала в Москве «ДОЖ». Спасибо вам большое.